Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14 ноября. Доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И очень хорошо, что вы здесь. Экстримыч, доброе утро. Тимур Джураев, Сэм, Виктор Пуличи. Нет, не первый. Первый традиционно Олег Мохов у нас здесь. Виктор, вы второй. Что, есть такое соревнование? Первый. Ну, я знаю, что есть такое. Да. Вот в следующий раз приходите на 10 минут раньше, чтобы быть первым. Так, баба Таня здесь тоже, доброе утро. И как-то спокойнее стало немножечко. Рейнджер здесь из Сталиненок. Приветствую. Завелся, говорит. Нормально. Сразу хочу сказать, что снег не растаял с автомобилей. Не подтаял на автомобилях снежок, нет. Вот тот, что выпал вчера, он и остался. Все, так и лежит. Почему? Ощущается, как минус 4. А вообще ноль фактически. Но при западном ветре, высокой влажности, какие еще факторы могут повлиять на снег? Отсутствие солнечной радиации. Нет его просто. Все. Не тает. И не растает, хочу я вам сказать. Ну и не должен. А почему? 0 градусов на улице. Сейчас 0. А днем спросите меня. Нет, ну вы спросите. Днем-то сколько будет? Днем. Ну, скажите, днем-то там сколько будет? А я скажу, 0 градусов будет днем. Это тот самый день, когда перехода через 0 не будет, потому что 0, он и есть 0. 0 градусов в течение дня. А ночью сколько было? 0 градусов. Очень легко запомнить. А будет сколько? 0. А завтра? Ну, а вчера? 0. А ночью тоже 0. Ну, ладно, завтра плюс 2. Но, с другой стороны, может, оно было бы лучше, если бы и 0 был. Потому что плюс 2 пойдет дождь, а потом со снегом. А мы знаем, что это плохо, потому что это гололед называется. Или ледится. Ну, в общем, ледяной дождь. Ничего хорошего в этом нет. Когда около ноля, но тепло. То есть где-то тепло, потом там холодно, потом оно падает, как вода, но потом капельки замерзают, но внутри остаются жидкими, падают, все это разливается и тут же замерзает. Нам это не нравится вообще. Вот этот плюс 2, это лучше 0 был бы. А потом плюс 5 в субботу, но тоже дождь со снегом зачем-то. А в воскресенье плюс 7. Все, я продолжаю мониторить погоду до конца недели, потому что она очень мощно порой меняется. 8 часов 21 минута. День продолжает скукоживаться. 8.21. 8.03 взойдет, 16.24 уже закончит работать, все, закатится за горизонт. Давление к вечеру сильно понизится. Я бы даже сказал, обрушится на 10 миллиметров ртутного столба. Сейчас 752, чего бы то ни было. А будет 743. Но это как бы оно вернется к норме. Но я думаю, что нам лучше, когда оно чуть повышенное. Юго-западный ветер все время хороший, влажность прекрасная, высокая, поле магнитное спокойное. И вы будьте спокойны, не волнуйтесь. Восход солнца 10.35, там, где сейчас трудится Артем Шилин. А это потому, что Норильск, потому что это севернее значительно. Там в 10.35, прикиньте уже. А закат в 15.06. Вот я вижу сообщение. Это уже напоминает начало полярной ночи. Начало, потому что почему напоминает и почему это не полярная ночь? Потому что восход солнца все-таки есть. Вот, 10.35. А в полярную ночь продолжительность светового дня 0 часов 0 минут. Кто у нас еще здесь? Вива, Калабрис, доброе утро, баба Таня. Минус 28, кстати, у Артема Ушилина. Слушайте, я к вам Вчера по-хорошему обращался, а вы, вероятно, уже что-то тяжелое там, Артем, поднимали на северах на своих. Дело в том, что вчера мы как бы не дожали тему вахтовой работы и работы и зарплаты, самое главное. Я зацепил эту рикошетом уже под конец, за минуту успел быстро выкрикнуть 250-270 местами. Вот, местами 270 в месяц выплачивают денег. Но вопросов стало только больше, чем было. Вот, и поэтому у меня к вам просьба. Можете не свою ситуацию, ну, вообще не свою. Потому что, ну, это персонально у всех там, это такое дело. Может, вы даже обещали никому не рассказывать, сколько денег вы получаете. Другое дело, что вот гипотетически какой-нибудь другой человек вот рядом с вами, гипотетический другой человек, совсем другой, к вам не имеющий отношения, но работающий примерно в той же структуре. Вот, вот он сколько зарабатывает в месяц и сколько у него от месяца остается, Артем, можете рассказать? Потому что мы все решили ехать на север, на помощь вам. Все, мы все решили работать вахтово, и обеспечивает ли вас... Не отвечайте пока. Сейчас я все вопросы задам. Обеспечивает ли вас жильем, кормежкой? Если не обеспечивает, то сколько это стоит? Можно ли так сказать, что не выдавайте мне деньги? Вот выдавайте мне 50 тысяч в месяц. И, ну, чтобы я там, если жильем не обеспечивает, на жилье мне, там, на питание, а остальное в копилочку. Во, в копилочку. И чтобы оно копилось. Сколько длится вахта? Сложно ли устроиться на работу? Какой опыт нужен? Потому что я умолчал вчера ради создания драматического... Опять начинает. Это у меня провод так делает. Для создания драматического эффекта я вчера умолчал об этом, что там везде требуется опыт работы от года. Вот в тех местах, где было по 250-270 тысяч. Вот. А где же ты этот опыт наберешь? А, ну, можно набрать опыт на стройке, на московской, на какой-нибудь, я думаю. Ну, строек у нас, строек у нас много. Вот, а потом ехать уже на север. Во, смотрите, Артем отвечает. Обеспечивает жильем и питанием чистыми 250. Вахта 2-1 или 45-46. 2-1 имеется в виду 2 месяца работаешь, месяц отдыхаешь, правильно? Или 45 дней работаешь, 46 дней отдыхаешь. Соответственно, 2 работаешь, это на 4. Значит, 8 месяцев работаешь, 4 месяца отдыхаешь. За 8 месяцев получается у тебя чистыми 250. На что ты тратишь? На сигареты. Ну, ладно, ну, 250. 8 месяцев. Поправьте меня, если я не прав, но это напоминает мне 2 миллиона рублей. Правильно? За год. 2 миллиона. Не забудьте, половина рабочих на вахту не пройдут по состоянию здоровья. Особенно возрастные. Возрастных должны дети кормить. И внуки должны кормить. Поэтому сейчас рожайте, пока вы еще не возрастные. Рожайте! Я говорю, рожайте сейчас прямо. Вот давай, рождор, а что, рожай. Потому что каждый детеныш, это еще одна пенсия твоя. Все. Каждый. Рожаешь себе 10. Вот 10 пенсий. Что вы говорите? Нет денежек на воспитание. А у бабушек у ваших были денежки на воспитание мамок и папок ваших? А у их бабушек были денежки на воспитание? Ваших бабушек и дедушек. Никогда нет денежек на воспитание. А те, у кого есть денежки на воспитание, те не рожают. В том-то все и дело. Вот в этом и парадокс нашей цивилизации. Какая страна самая вымирающая, помимо Латвии? Ну, в смысле, что? Ну, в смысле, не сокращение населения путем убыли с чемоданами. Вот, потому что в Латвии сейчас осталось примерно как в Алексеевском районе Москвы людей, во всей Латвии. Нет, я имею в виду естественная убыль. Какая страна умирающая сейчас? Южная Корея, где индекс рождаемости, по-моему, 0,8 или 0,6. Но, в общем, он такой, что это вымирание называется. У нас выше гораздо. Сейчас, если вы скажете, а в России? В России гораздо выше. Южная Корея первая страна в мире по вымиранию. А какая по уровню жизни? Находится высоко в рейтинге. То есть экономическая успешность населения вовсе не означает эволюционное выживание вида. Ну, точнее, это как, род называется? Рода этого населения. Ну, а же корейцы вымирают. Почему? Ну, все есть. Ну, нормально, не надо пенсии себе рожать. Ты же как бы обеспечен, все нормально. Тебе не надо находить вторую половину, чтобы объединять бюджеты и таким образом справляться с какими-то серьезными вопросами финансирования жилья, да, там, этого, автомобилей и все остальное. Не надо ничего. В Швеции примерно такая же история наблюдалась. Когда люди не объединяют бюджеты, они живут не без брака, во греху живут. Ну, потому что, ну, не нравится, что начал напрягать. Пошел вон отсюда. Или сам собрался и ушел. У тебя квартира своя всегда есть, все вот это. То есть экономическая успешность... сейчас мы договоримся. Не надо быть экономически успешными. Это плохо. Это к вымиранию ведет. Вот. А вы рожаете на самом деле. Я серьезно говорю, рожаете. Чего вы не рожаете? Да. Скоро сменю образ работы. Надоело уже, пишет Артем Шилин. Ну, уже купил, ну, понятно же, квартиры есть, машины, дачи, все остальное. Я к чему? Давайте вернемся к вахте, ладно. Во-первых, это офигенно интересно, правильно? Вот товарищ Шилин подтвердит. Это офигенно интересно. Полярная ночь, минус 30. Ну, помимо того, что это офигенно холодно, это реально интересно. Я думаю. И ты такой на карьерном самосвале. Едешь на пятиэтажном доме. Ну, просто прикиньте, ты сидишь на пятом этаже на кухне какого-то дома. У тебя руль такой огромный, такой вот, педали вот тут у тебя такие. Ты такой, ну, поехали. Включаешь передачу. И поехал с домом вместе совсем. Вот такой вот. Проехал. Загрузили тебя. Такой, поехал обратно. Вот это все. Офигеть. Еще 2 миллиона денег привез за год на работу. Если бы можно было бы так, чтобы потом месяц... А можно в этот... Артем, можно не отдыхать? Ну, в смысле, 2 месяца отработал, а потом еще работаешь. Потому что ты же за месяц, пока приедешь, спустишь все эти деньги, все эти свои миллионы. Надо как-то придумать так, чтобы 2 месяца работаешь, месяц спишь. Ничего не делаешь, спишь. Тебя через клизму кормят, там растворчик загоняют. Потом такой... потянулся такой, хорошо, поспал, давай на работу. И на 2 месяца снова на работу. И так ты за год привозишь 2 миллиона рублей. Все, и покупаешь автомобиль себе, нормально. Ага. Доброе утро, мигрант из Кореатаун в Лос-Анджелесе, плюс 16 сейчас. И вам тоже, мигрант, хорошего эфира. Во, видите, фотографии пошли, фотокарточки. Как раз Белазиков. Да, единственное, что меня смущает вопрос вот в этой во всей вахтовой работе. А что, надо и и с автомобилями возиться тоже надо, вот и в масле все время. Или есть механики? Ну, к примеру, пилоты самолетов не возятся с двигателями. Нет, они устройства-то знают, самолеты, да. Но они пилотированием занимаются. А механики занимаются вот этим вот всем. А если надо еще и колеса крутить, там вот это все... Это, конечно, другое. А, вдруг лопнуло переднее колесо у самосвала. А многое из вас меняли колеса на самосвалах больше... Да. Я про это и говорю, Александр Первый. Я про то, что хотелось бы, конечно, чтобы были специальные люди, которые тоже едут работать вахтовым способом, и называются они механики. Вот этого всего. Да. Это если в месяц... Год, Вива, не понял, про что? Извините, Вива, я где-то пропустил, возможно, ваше сообщение. Так, как еще можно работать? Можно работать 4 месяца и 6 месяцев. Вот, но если это кукуха, если не отлетит, конечно, а рано или поздно она отлетает. Ну, дичаешь. Но надо там себе завести медведя, что ли, я не знаю. Вот, вот, я увидел сообщение ваше, Вива. 166 тысяч в месяц. Нежирно для нашего времени. Это у дальнобоя? Или, я правильно понимаю, Вива? 166. Но вот это вот... Но вот эти вот 6 тысяч, к чему это вот это вот 166? Почему не 170 или не 160? 166 это как бы... Вот. Что-то когда... А, в смысле 2 миллиона в год. Да, но только... Но это если вы 12 месяцев работаете, Вива, 166. А так-то вы-то работаете 8 месяцев, а 4 отдыхаете. Спите потом. Так, ну ладно, все, понятно. В общем, мне нужно было понять, сколько на вахте. Можно работать вахтовым способом сколько угодно, пока не слетит крыша. А потом... А я думаю, что можно вот как сделать. Можно устроиться на вахту в одно место и еще на одну вахту в другое место. И ты как бы две вахты будешь работать. То есть работать... сначала на самосвале карьерном в одном месте, а потом ловцом крабов. Вот. Самая опасная в мире работа. Вы знаете, это ловцы крабов. Ну, в смысле, какая опасная? Ну, я думаю, что помимо этих самых наемников, которые аналог высчета 13. Это уже чистыми, сказали же вам. 250-270 чистыми получается. Налоги все работодатели платят. Помимо наемников, наверное, помимо политиков в Мексике и в Бразилии, вот это не считаются эти работы. Потому что там смертность сложно подсчитать. Из официальных работ, с точки зрения занятых в профессии и гибнущих в этой же профессии, не знаю, сейчас, может быть, изменилось, но до недавнего времени ловцы крабов в северных морях были самой опасной профессией, потому что... Ну, догадайтесь, почему. Посмотрите на Discovery, когда сериал такой был даже. О ловцах крабов. Там прям вот по ходу съемок сериала тонули корабли с людьми и все вот это вот. Ну, в документальном смысле, Discovery, это не художественно. Такая вот история. Так что полгода ловец крабов, полгода водитель самосвала. Следующий год в дурке лечишься. И опять полгода самосвал, полгода крабы. Класс, спасибо. Я вот этого... Я стеснялся спросить про цены на еду в столовых. Вот. Артем, спасибо. Сейчас я почитаю. Это просто вот назад в детство. Окрошка с колбасой. Вареный на кефирчике. 55 рублей. Пюре картофельное. Правда, из хлопьев зачем-то. 18.50. Зразы рыбные рубленые из ментая, 67 рублей. Закуска из свеклы с брынзой, 45. Хлеб пшеничный, 5 рублей. Компот из смеси свежих плодов, яблок, мандаринов, апельсинов и винограда, 20 рублей. Вот так. Набрал всего аж на 230 рублей. Но так... А, первая, на первая окрошка была. Ну, тогда нормально все, хорошо получилось. Это цены в столовой в Норильске на выработке. Доброе утро, Мегасол, Нижнему. Привет. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот. Латиница, это одно слово такое вот интересное. Говорит МСК-бот. Разве она пятничная? Сергей спрашивает, что пятница сегодня? Не, ну таки она же не настоящая. Пилюля-то не настоящая, не в самом делешная. Бабах! Значит, смотрите, какие-то вражины, вероятно, подпилили мост в Джанкое. Иначе чего он обрушился? Вот. Но, с другой стороны, на видео я вижу, там фура стоит. И, может, перегруз. Вот. Потому что внизу, вот тут там, куда упал мост, мост упал с фурой. Вот. И это видео МЧС публикует. Правильно я понимаю? Автомобильный мост Джанкоя вместе с проезжающими по нему автомобилями два человека пострадали. Произошло на дороге Джанкой Маслово сегодня вечером, то есть вчера. Момент обрушения: по мосту ехала фура и легковушка. Автомобили рухнули на железнодорожные пути. Сейчас на работе работают экстренные, на месте работают экстренные службы. Я смотрю по пути в Маслово. А где здесь это Маслово? Ну, почему-то. А, во, Маслово, вижу. Да, есть пробка. Мост перекрыт просто. Яндекс показывает перекрытие этого моста. Рядом могила советских воинов на берегу реки Северо-Крымский канал. Это не река, это Северо-Крымский канал. И вот мост этот проходит. И перекрытие. Перекрытие движения. 22-29 со вчера. Ну, какое-то время будет перекрыто движение, потому что мост обрушился полностью. Ну, будем следить, конечно. Крым, Джанкой. Места очень живописные. Северная часть Крыма. Так, я бы даже сказал, северо-восточная. Но нельзя исключать фактор, конечно, диверсия. Перед Мытищами стоим, Сергей пишет. Перед Мытищами. А чтобы вам перед Мытищами не стоять, если всегда стоите там? Всегда стоите. Вот и сегодня тоже стоите. Там просто из Мытища, когда выезжают люди, ну, никто же не подвинется из правой полосы. Серьезно. Я тоже так выезжаю из дома на проспект. Такой оживленный. И правыми полосами все едут, и видят же, что целая вереница стоит машин выезжать. И ни одна зараза в среднюю не перестроится. Нет. И еще будут тебе сигналить, и больше того, прижиматься к бамперу, бампер к бамперу, вот к впереди идущего автомобиля, чтобы ты, гаденыш, не втиснулся, потому что ты прочитываешься ими, как реальный гаденыш, который хотел бы втиснуться перед ним просто, а ты просто выезжаешь со своей улицы, тебе надо выехать, просто выехать надо. Это перекресток обычный, и тебе надо выехать. Другое дело, что он, ну, как бы нерегулируемый. Да, я с прилегающей выезжаю, а ты, типа, тут едешь по главной. Но мы же, типа, как бы люди. Ты же тоже бываешь в такой ситуации. Не подвинется. Вот я поэтому и говорю вам на Ярославке. А у вас там полос, ну, где-то примерно до Фигалион. Ну, полос там для движения. В районе, Ну, ладно, сейчас, давайте проведем следственный эксперимент. Окей. Вот Олимпийский, к примеру, проспект. Олимпийский проспект. Сейчас мы панораму включу, я скажу вам, сколько там полос. Вот именно в этом месте, где Олимпийский проспект выходит на Ярославку. Давайте посчитаем. Вот, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. И одна широченная. 6-7. Вот он выходит, смотрите. 6-7 — это как раз две полосы. Две полосы вот этого Олимпийского проспекта. Вот он выходит. И так, а где они заканчиваются, эти две полосы? А, и вот они заканчиваются. Они вливаются. А чем они заканчиваются? Они просто уходят, уходят, исчезают такие. И там вот обочина дальше появляется. Все, такая раз и обочина. Автобусная остановка. И этой автобусной остановкой заканчиваются полосы. Две полосы. Все, вот есть две полосы. Из этих полос на протяжении, ну, здесь так, я бы сказал, метров 200, наверное. На протяжении метров 200 люди пытаются вклиниться в Ярославку, которая едет, еще раз, раз, два, три, четыре, пять, пять полос, пять. И две справа как бы пристраиваются, а потом эти две исчезают. Вот пять полос. Это реально нельзя просто одну, первую, из пяти, перед, не навсегда вообще, не всю Ярославку не ехать по ней. Не всю, нет. А просто одну из пяти, просто перед улицей вот этим Олимпийским проспектом, и потом еще там улица Фрунзе называется, два места таких, откуда из Мытищ выезжают люди, перестроиться во вторую, вот из первой, крайне правой, во вторую перестроиться, перед этими съездами. Ну, чтобы люди как бы там раз такие встраивались в движение, а потом обратно, ну, если тебе надо крайне правой ехать. Я так выезжал из пресс-парка ГАКа вот на днях. Вернул все-таки ГАК, я же вам не говорил, у меня стоял все это время. Вот, в день смены резины летней на зимнюю, 10 ноября, я вернул автомобиль. У меня есть традиция. Каждый год 10 ноября я возвращаю. Вот, и отвез. Ну, потому что там плюс 5 было, вроде бы сухо, все, я думаю, доеду. Ну, и доехал. И вот пока ехал туда, а это на МКАД находится, в районе Долгопрудного. И там тоже ты выезжаешь, такая развязочка на МКАДе. И ты как бы съезжаешь с нее, и надо на МКАД. И там вообще нет разгонной. То есть ты прям тоже сразу вклиниваешься как бы в движение. И вот едет там фура, едет. Ну, я понимаю, что ему надо уходить направо. Фура, потом какие-то легковые. И вроде бы есть такое расстояние, я вижу, едет Мерседес ГЛЦ. Такой едет ГЛЦ. Я такой уже так еду вот этой по разгонной, она уже заканчивается. И такой встраиваться, мигает мне, чтобы я не смел встроиться, мигает, фа-фа, сигналит, разогнался такой, ну, чтобы проехать по правой. Ну, господи, да бог с тобой, думаю, ладно. Вот, проехал, и мне нужно уезжать через 300 метров буквально. То есть мне надо было выехать на МКАД и съехать сразу на Лукойл, на заправочку. Там она рядом. Вот, и я думаю, интересно, это же, наверное, так держался правой полосы, потому что в Долгопрудный надо съехать ему. Не, нифига, он дальше в сторону Ленинградки поехал по крайне правой, все. Не мог из восьми полос сдвинуться, чувак, не может подвинуться левее на одну. При том, что ему не надо съезжать ни в этот съезд, ни в следующий, ни в Долгопрудный. И он дальше упилил себе дальше по МКАД, но по крайне правой, прямо вот, чтобы никого не пустить. Это интересно. Там едут грузовики, а грузовой дальше второй полосы штраф. Так никто не говорит дальше второй полосы. А во вторую можно, Дмитрий? Вопрос. Никто же не говорит, что им надо перестроиться в крайнюю левую. Из пяти, с первой во вторую можно переехать, просто чтобы одну оставить для людей, которые из Мытищ выезжают. Это же тоже же, ведь же люди же. И они типа не хамят вам таким образом. Ну, как бы решил... просто перед тобой постоять из соседней полосы такой, перед тобой вклиниться. Это же ведь не хамство. Они просто едут денежку зарабатывать в Москву, там по делам кто-то едет. Кто-то на романтическое, может быть, приключение. Неважно. Это просто люди, которые выезжают из своего города на шоссе. Все. Им надо выехать. Так же, как вы на это, вы же не проснулись на этом шоссе. Вы тоже на него выезжали где-то. И вы тоже видели, как это неприятно, когда крайне правые несутся и просто плюют в окно, открытое на тебя, дескать. А, лошар, стоишь!
Моторы!
6.38, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Сегодня четверг, 14 ноября.
даже как-то неприятно говорить. Ноября.
Даже куда приятнее говорить мая, июнь, август. Не, август уже неприятно, потому что уже как бы конец все. Да, но ноября. И все, обратите внимание, что все зимние месяцы декабря. Января, февраль. Вот это вот очень неприятно. Да, несложно заметить, что нет, я не люблю зиму. Я не в восторге от этого всего. И даже все эти декорации, которые сейчас на Тверской, кстати, будьте внимательны, там перед этим, перед мэрией тоже уже устанавливают эту ярмарку, там все это сейчас металлоконструкция огромная, все это. Как-то уже не знаю. А вас радует, да? Создает это ощущение какого-то праздника? Не знаю. Смотрите, мы как бы про... Я проговорил рубрику «В движении», поэтому я коротенько сейчас все-таки должен вернуться к этой теме и сказать кое-что о движении. Помимо того, что перед Королевым и Мытищами Ярославка чуть-чуть подстаивает, это понятно, что-то совсем драматическое на щелчке. Он гораздо раньше сегодня стал стоять, останавливаться и стоять. И поэтому от Долгой Ледова вот отсюда... уже до Восточного движение стоит. На энтузиастов в Балашихе тоже плохо. Старая Купавна перед... да вот прямо в районе Старой Купавны по направлению в Москву. ДТП на Горьковском шоссе. Разбитый автомобиль на обочине. Перекрыли правую полосу. В 5:24 появилось сообщение. Пробка сейчас уже растянулась до Обухова. Как правильно вас там называется? Вот сюда растянулось. Но я бы так сказал, что длина пробки 4 километра. Так, еще по подмосковному движению. Юг пока въезжает, коммунарка уже все черное там стоит. Кто-то мне писал, что Новая Рига сегодня очень хорошо едет, и это я вижу. Ленинградочка тоже неплохо. Пока нормально все. Что в городе? Да тоже ничего, как бы. Волгоградка только на въезд, вот что-то как-то до Ташкентской улицы, до первого перекрестка со светофором. Но это, возможно, из-за светофора. А так дальше все едет. Что-то было еще про движение. Сейчас, секундочку, у меня про Москва-Сити. Внутренняя трешка, разворот на Сити и Багратиона. Сейчас я визуализирую внутреннюю трешку. Ага, это там, где раньше мы съезжали, чтобы через Москва-Сити проехать на магистральные. А сейчас этот съезд закрыли, правильно? Я понимаю. Вот эта трешка, вот эта трешка, вот этот съезд, вот эта улица, вот этот дом. Ага, вижу. Значит, разворот на Сити Багратиона. Стоят три Мерседеса Эски. Один наполовину в кювете. Откуда там кювет? Выехали на набережную, там 4 ДПС. Понял. Сталиненок сообщает, что там какой-то замес с Мерседесами. Что-то, может, не хотели попадаться. Но Яндекс пока не отмечает ничего. Там не видит ничего такого. Так, ну все. Все, продвижение как бы сказал. Дальше только от вас зависит, сохранится ли такое роскошное движение, беспроблемное дальше, или будут какие-то вопросы. Нужно немножечко еще почитать вас. Сейчас я почитаю сообщение. Значит, про вахты, с вахтами мы разобрались, мы знаем теперь, что на вахте можно зарабатывать, будучи водителем самосвала или крана, или еще чего-то, в районе 250-270 тысяч рублей в месяц, при этом жильем тебя обеспечивают, а питание стоит копейки. Вот, Viva Calabra сообщает про Европу. Вахта была по полгода, денег поднимал нормально. Однажды отработал 342 дня. Но это там. А здесь так не получится. Соблюдение режима труда и отдыха, к сожалению, в РФ. Почему не получится, если вы наоборот? Ну, в смысле, ну, не знаю. Ну, в общем, здесь так не получится заработать. Еще отличный вариант прислал Евгений, наш южный слушатель из Новороссийска, если я не ошибаюсь. Куда романтичнее, говорит он, пример моего коллеги. У него зять уезжает на полтора примерно года в Антарктиду. Зять. Значит, он дочку свою выдал за такого. На полтора года тут уезжает. На полтора года. Да, в Антарктиду. Или в Арктику. Или именно в Антарктиду. Может, в Арктику. Оттуда приезжает и покупает нового китайца. Я не знаю, сколько он зарабатывает. И какого китайца? Ведь можно же купить BYD U8 за 25 миллионов. А можно купить Chery Tiggo 4. Да. Ну, в общем, вот. Да, можно и так тоже на север совсем уж уехать. Или на юг. Надо выяснить, куда он, в Антарктиду или в Арктику все-таки. Нижнему Новгороду тоже привет. Перед мытищами Сергей продолжает стоять, это я читал. Хочешь по правилам спокойно встроиться и не пускают, поэтому приходится в наглую. Алексей Романов сообщает, почему затруднения вот перед этими выездами. Это правда. И именно поэтому я считаю, что нас порой нужно редактировать немножечко физически. Корректировать даже, не корректировать нас физически. Каким образом? Ну, значит, перед выездами на большие магистрали, из больших мест выездами, Мытищи — это же большое место, это большой город, вот, ну, примерно как Люксембург, страна целая. Вот, я думаю, что нужно просто ставить какие-то делиниаторы, которые отсекали бы физически правую полосу перед выездом. Просто двигали бы всех на один ряд левее. А потом уже снова этот ряд возвращался. После того, как смешается движение, смешаются транспортные потоки там, из Мытищ, и те, кто едут по Ярославке. Ну, я думаю, что есть какие-то способы. Кстати, по Ярославке. Костик Кинг сообщает, что пробка там начинается всегда в одном и том же месте. Над рекой Яуза, Ярославка. Там сделан мост. И там есть такие поперечные металлические полосы из-за колейности... неровно, это швы называются, или стыки, швы. И все там тормозят, пишет Костик. О, то есть там есть еще и такое место. Да, есть такая речушка, она Яуза. Тоненькая ниточка такая, тонюсенькая вообще такая ниточка. Вот, ну ее бы в трубу там пустить и делать не мост, а просто сделать дорогу обычную все. И здесь все тормозят, как будто бы из-за того, что вот эти швы не очень сделаны качественно. Так, Рисорис, доброе утро. Южному Уралу привет. Там минус 2 сейчас. А на юге Москвы пошел снежок. Эстакады ЮВХ и МСД покрываются немножечко уже слоем этого снега. Это Артем сообщает. Сам любимый месяц в году ноябрь у Рисориуса не разделяю. Доброе утро, Денис, приветствуем. МКАД, внутреннее кольцо перед Каширским шоссе. Пошел снег, асфальт мокрый, может образовываться наледь. Тига сообщает, и тут же картинка. Неприятный МКАД, действительно, это видно, что уже все мокрое. А при температуре 0 градусов, как сейчас, а сейчас именно 0 градусов, это все раскатывается и потом укатывается в слой, очень скользкий слой наледи такой, не очень хороший слой. Так, родился ребенок, уехал, приехал ребенок, уже почти разговаривает. А, в смысле, уезжает на 1.5 года, есть один минус. Ну, я думаю, минусов больше, чем один. Вот, минусов больше, тем более, если жену там остался. Здесь кто-то спрашивал, вероятно, дама. А что в этих самых вахтах? Только мужчины уезжают работать водителями, а для женщин нет там дел? Я думаю, есть. Я даже уверен, что есть. И для женщин тоже там... Там столько, что... Ну, в смысле, ну, вы понимаете. Немецкие автобренды могут вернуться в Россию уже в 25-м немецкие возвращения. Кто это заявил? Глава групп... Короче, Алексей, присылайте ссылку, ладно? Если вы присылаете новости, зря, плохая традиция присылать новости. Ну, в смысле, текст новости. Потому что... Бог его знает, кто это сказал. Присылайте прям ссылку. Вот, немецкие автобренды могут вернуться в Россию уже в 25-м году. Конечно, могут вернуться. Могут в 25-м, могут в 26-м, а могут не вернуться. Слово «могут», я обожаю это слово, «может» или «могут». Этот может достичь таких результатов. Может достичь, конечно, может. А может не достичь. Вот, к примеру, вы можете полететь в космос. Алексей, ТТ, серьезно вам говорю, вы можете полететь в космос. Можете не полететь. Вам нужно пройти отбор, попасть в отряд космонавтов, в отряде космонавтов проявить себя. Нужно, чтобы несколько факторов совпали, И вот вы уже на МКС. Все, может, каждый может полететь в космос. Почти. Ну, если нет там сильных противопоказаний по здоровью. Но даже в этом случае вы можете полететь в космос. Вы можете каким-нибудь образом заработать себе много денег и купить билет на пароход, купить билет на корабль космический. И таким образом полететь в космос, даже если со здоровьем там у вас не все супер. Ну, вы же заплатили деньги, так что ничего страшного. Нет, но они тоже проходят отбор. То есть слово «могут», оно потрясающее. Конечно, могут. Это как накануне... кто это был? Сейчас я найду. Он сказал офигенную вещь тоже, американец. Значит, ну, у кого-то я видел. Сейчас я посмотрю. У кого-то я это точно видел. Сейчас, секундочку, я найду его. Ну, такой, на трибуне он стоял, он кто-то из НАТО, какой-то натовец. Он говорит, если бы у России не было ядерного оружия, то мы бы, говорит, их давно уже вышвырнули из Украины. Все, если бы у России не было ядерного оружия. Ну, в общем-то, то есть, понимаете, да, уровень интеллекта, образованности человека. То есть, как бы, ну что ответить ему? Вот был бы я представителем ведомства какого-нибудь нашего, который может отвечать, наделено такой способностью. Я бы ему ответил, ну, если бы, давайте предположим, если бы у США не было ядерного оружия. Ну, я думаю, что, ну уж как минимум Аляска точно вернулась бы в родную гавань, правильно? Как минимум. Аляска уже давно была бы наша. С месторождениями нефтяными, с промыслами, со всем. Ну, и вообще судьба 20-го столетия была бы иной. Если бы у Америки не было ядерного оружия, а у нас было, а у них не было. Аляска точно была бы наша. Может, и Техас тоже. Ну, уж Калифорния с Аляской точно совершенно. Ну, понимаете, а если бы у бабушки была эта штука детородная, то бабушка была бы дедушкой. Правильно? Правильно.
Моторы.
Да, если бы он не был председателем комитета НАТО, я бы начистил ему рожу. Но он председатель комитета. Да, да, абсолютно. Но если бы вот это вот, понимаете, как... Да. А если бы мы пошли дальше, высадившись на Аляске, там все острова наши, и Калифорнию взяли бы, и не остановились на этом. А если бы мы поддержали индейцев в битве против европейских захватчиков, поддержали индейцев. Вы знаете, как тоже один из политиков американских недавно ляпнул такой, решил поддержать Израиль, идиот. Эти, говорит, люди в Писании, в чего-то там сказано, что и 2000 лет назад они уже жили на Синайском полуострове, так что, в общем, зря эти палестинцы, секторогазовцы, претендуют на свою Палестину. Израильтяне там были раньше. Вот там было написано в книге, в какой-то книге было написано, что они там были раньше. Поэтому все притязания арабов и палестинцев неправомерные. Израильтяне настоящие там хозяева. Да, приплыли в 47-м году на пароходе. Да, со словами «немцы отобрали у нас дома». И нашу эту жизнь, не отбирайте у нас надежду. Приплыли евреи в Палестину на пароходе в 47-м году, когда их из Германии вышвырнули все равно, даже после войны. Да, но до этого 2000 лет назад они там были раньше, сказал этот человек, американский, вероятно, забыв, что в резервациях индейцы сейчас могли бы ухватиться за его слова и спросить его, простите, 2000 лет назад это, конечно, классно, то, что в книге написано. Но у нас есть неопровержимые факты, посмотрите на нас, что до вашего появления здесь 300 лет назад тоже здесь жили люди на протяжении тысяч лет. Можем ли мы на этом основании считать ваше пребывание здесь незаконным, а наше, наоборот, законным? Можем? Ну, понимаете, в чем дело? То есть, когда ты вот так вот ляпнет какой-то человек, выйдет, что ты такой ляп, такой ляпнул, и даже и не думает, как оно сейчас обернется против них. Так что, мало ли, как бы там повернулось, если бы у Америки не было ядерного оружия. А у нас было. Перед Королевым на Ярославке случилось ДТП. Извините, где Болшевское шоссе выезжает на Ярославку, там... А нет, не ДТП, в правом ряду кто-то сломался. А на Олимпийск, вот где Ярославка между Олимпийским и Фрунзе, уже выезды из Мытищ, там ДТП тоже. А, ну только это по направлению в область. Нормально, не из-за этого стоите. Ну и в Мытищах, где торговый центр какой-то большой, такой, вот эти круговые движения у вас там, Волковское шоссе, и вот это все перед Волковским кладбищем. На одном из кругов в правом ряду тоже авария случилась. Прямо сейчас, а как показывает практика, это залог того, что все очень быстро остановится там. Варшавское шоссе, пересечение с третьим транспортным кольцом, прямо перед трешкой, вот уже прямо, вот сейчас вы под трешкой проедете, по направлению в центр. Дорожно-транспортное происшествие, тоже правый ряд. Это нехорошо. Уже желтое там все, прям желтое скапливается. То есть пошли утренние ДТП. Без них, вероятно, вообще никак. Нет, никак не получается. Так, написано, евреи были рабами у египтян. Да, надо напомнить это египтянам. На улице архитектора Власова с пересечением в Воронцовские пруды все лето делали дорогу. Жуткая пробка каждое утро. А в конце октября все завершилось. Но вчера опять пробка. Проблема в том, что дорожники нарисовали реверсные полосы, и это реверсивное движение создает пробки на ровном месте. Раньше было нормальное движение, две полосы, а сейчас 2-1. И все разъезжались. Кому руки отбить за такие инициативы? Ну, я думаю, что это не просто инициатива. Это же связано, ну, сужение такое с 4 до 3 полос связано с тем, что там, наверное, что-то у вас появилось. Широкие тротуары, может быть, какой-то сквер. Парковки, может быть, сделали отдельные кармашки, чтобы не стихийная парковка на проезжей части была, а парковочные карманы. То есть что-то должно было там измениться. Просто так убрать одну полосу, она должна была куда-то деться по закону сохранения энергии. Фургон и такси. На светофоре в Мытищах. У торгового центра. Во, фургон. А, фургон в такси. Алексей Романов сообщает, что фургон въехал в такси у этого самого торгового центра. Окей, спасибо. Ну, в смысле, это совсем не окей, но что делать? Так, значит, сейчас, секундочку. Я какие-то хотел занести хвосты и наметить... в автомобильную тематику уже как бы рвануть и наметить темы обсуждения на будущее. Есть одна тема такая, которая прямо вот, ну, точно совершенно устроит здесь, как бы это, как срач назвать по-другому, более культурно, как его назвать? Ну, не скандал это, а интеллектуально-вербальный хаос. Вот это будет. Это не споры даже. Вот, тема связана с кнопками управления. Потому что в компании Hyundai решили признать что-то. Они говорят, признаем, все мы. И казино в Севастополе тоже мы ограбили. Нет, они говорят, Hyundai клиентов наши, говорит, стали бесить, прямо использовано это слово, бесить сенсорные экраны. Североамериканский центр дизайна Hyundai устроил день открытых дверей для журналистов. О новых продуктах в ходе пресс-конференции не говорили. Но вице-президент Хахаксу, его так зовут, откровенно рассказал о прошлых продуктах и трендах в дизайне интерьера. Оказалось, что поворот, который кто-то там увидел в сторону физических кнопок, объясняется негативными отзывами покупателей в США. Цитата. «Когда мы добавляли интегрированные экраны в наши автомобили, мы также пробовали установить элементы управления на основе тачскринов. И людям это не понравилось», — сказал Хахаксу. Изначально Hyundai был очарован вау-эффектом медиасистем в духе Tesla. Но в итоге было принято решение вернуться к истокам. Корейская фирма провела тестирование с фокус-группой. Оказалось, что люди испытывали стресс и раздражение, когда хотели что-то настроить в экстренной ситуации, но не могли этого сделать. Здесь, ну, у меня сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, что это была за фокус-группа? Что это за люди были? Вот люди испытывали стресс. Какие люди? Это были люди 86 лет. Это были люди 50 лет. Это были люди 30 лет. Или это были люди 25 лет. Что это за люди были? Потому что если компания собирается... Я сейчас вообще не о кнопках говорю. Это разговор пока что не о кнопках. Пока что, во-первых, о новости, а во-вторых, о стратегии. Если компания в своем стратегическом развитии, а вообще-то эргономика и органы управления в автомобиле, это не тактика, это стратегия, потому что это что-то такое, что закладывается у тебя на годы, годы, поколения автомобилей вперед. Если компания в своем стратегическом развитии опирается на уходящих покупателей, ну, в смысле, покупателей, которые физически уходят, эволюционно они просто уходят, и они дают... освобождает место для новых поколений. Если вы стратегически опираетесь на мнение покупателей, которые... Ну, он купит еще один автомобиль. Ну, два, может быть, он купит автомобили твоей компании. И на этом все. И не обращает внимания на покупателей, которые будут... У них еще вся жизнь впереди, и они сейчас только впервые будут становиться покупателями. И они будут делать выбор, опираясь на реалии, сегодняшние реалии молодых людей, ну, это, в общем-то, может оказаться еще одним провалом. То есть может оказаться так, что компания из одного провала тут же начинает выстраивать себе фундамент следующего своего провала, который случится лет через 5-7, когда эта молодежь начнет задумываться о приобретении автомобиля.
Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И вообще обо всем важном, увлекательном на жизни вселенной. И вообще, конечно. 0 градусов сегодня в Москве. 0 градусов максимальная температура. Но вот как сейчас, вот как сейчас, вот так и будет. 0 градусов, окей? И на юге уже пошел снег. Это означает, что будет холодно, мерзко, серо, пасмурно и очень скользко. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе. Доброе утро, простите, пожалуйста. Ведь идет разговор об организации дорожного движения в моторах.
Ну, в том числе, я бы сказал.
Ну, вот хотелось бы рассказать про организацию рабочего движения в городе Химки, так называемое.
Ага.
Вот, значит, построили новый мост через Ленинградское шоссе и с улицы Дружбы на улицу Репина.
Угу.
Ну, его даже президент приезжал открывать. Вот.
Да.
И, в общем, что получается, значит, три полосы с этого моста, который едет из Новых Химок, угу, приезжает в Старые Химки, и встают в одну полосу, потому что это железнодорожный мост.
Угу. Да.
А там сейчас, с другой стороны, там построили новый жилищный комплекс, это называется «Солнечная долина».
Ага.
И все вот это вот узкое горлышко лезут на улицу Репина. Это просто ужас.
Это правда. Да, я вижу, там уже сейчас тоже через железную дорогу я вижу такая пробочка.
Да,
а потом круговое движение.
Да, там через такое. Железную дорогу это идет только одна полоса.
Одна.
Да, да, да. Да, одна
полоса. А чтобы не сделать трех. Двухполосный мост хотя бы, да?
Нет, ну, но для этого надо построить мост через железную дорогу.
А это старый мост, его же не делали, правильно? Это старый мост
еще. Старый мост, это 50-х годов еще, господи.
Ну, то есть нужно этот мост тоже делать, тоже нужно мост делать.
Ну, я его еще помню с 50-х годов, простите, я сам-то старый, в общем, человек.
Я думаю, что у вас же должны... Спасибо вам большое за сигнал. Я думаю, что у вас должны быть градостроительные планы где-то в кладовке, там, в подвале, в каком-то, в штабе коммунальном, как Химок. И можно, наверное, обратиться с запросом туда и получить ответ вообще, какие планы по мосту по этому. Потому что, возможно, что уже запланирована его реконструкция, но точно совершенно... навсегда вообще не оставят мост этот. Вообще навсегда не оставят. Ну, таким, однополосным. И тем более, что если вот он 50-х годов, ну, ему уже скоро 80. Вот. Другое дело, когда его будут реконструировать, что там вот на его месте появится. Но то, что должно появиться, это появится. Но ситуация действительно, да, вот с точки зрения обывательской точки зрения, вот повседневной, вот прямо сейчас, как ты это видишь, она выглядит странновато. Делали мост, строили, занимались реконструкцией, чтобы потом все равно все стояло, потому что там однополосное. Как однажды гласила фраза одного известного журналиста, ну, это старое было, что для того, чтобы построили, для того, чтобы из одной пробки в другую можно было попасть гораздо быстрее. Так оно и происходит. А можно ли делать остановку на мосту? Да, можно, если по полосам движения в одну сторону больше трех полос. Спасибо. Так, у нас в Перово Николай Любер сообщает, разметку нанесли, видимо, для велосипедистов. А я сразу не понял, почему машина посреди проезжей части. Оказывается, такая парковка. Правда, я велосипедистов в течение месяца не видел. Это может быть не для велосипедистов, это может быть парковочные места. Они же сейчас размечаются такой синей прерывистой линией. И, может быть, вы парковки принимаете за большие дорожки такие трехполосные для велосипедистов. Хотя, может быть, и для велосипедистов. Но они же тоже ведь люди. Ну что же вы? Ну ведь они же тоже люди, им же тоже хочется на своих велосипедах ерзать туда-обратно. Кутузовский проспект, знаете? А Третье транспортное кольцо, знаете, под Кутузой? Вот там на трешке сейчас дорожно-транспортное внутри случилось, внешняя сторона Третьего транспортного, прямо под Кутузовским проспектом. Еще Варшавское шоссе прямо под Третьим транспортным кольцом по направлению в центр ДТП. Сейчас быстренько проговорим о ДТП. Внутренний МКАД от Липецкой до ЮВХ стоит, но это вы и сами знаете. На востоке железнодорожный, Балашиха. И Щелковское шоссе стоят очень традиционно, очень сильно. В Старой Купавне в Москву ДТП, в Королеве перед улицей Пионерской ДТП, и потом чуть раньше еще, где тоже какая-то железнодорожная эстакада, тоже ДТП. А нет, на эстакаде правый ряд сломался, перед Пионерской улицей, перед Королевом левый ряд автомобилей побились, в самих Мытищах тоже там на кругах ДТП. Ну, а так, дальше вроде ничего, пока держимся. Доброе утро, Игорь Захаров. Как вас туда? Из Махачкалы, говорит, привет. Привет и вам, Махачкала. Зато на выезд из одной полосы в три все летят. Да, Вячеслав, вот это наш подход. Вячеслав демонстрирует наш классический подход оптимистов. Да, на въезд, говорит, по одной полосе из трех. Неприятно, но зато на выезд. Из одной в три просто со свистом летят все. Это да. Так, а после моста все опирается в Т-образный перекресток со светофором, иногда там проезжая. Но там же круговое движение вроде бы. Я так посмотрел. Но это ладно. Ладно, потом разберемся. У нас куда более серьезный, куда более сугубый спор. Кнопки или сенсорные экраны. Или так, кнопки физические, кнопки сенсорные или экраны сенсорные. Вот ведь заруба. Да, спасибо, Дед Квартет. Прям вот картинку прислал, ссылку на новость. Германии призвали скорее вернуть автокомпании в Российскую Федерацию, пока рынок не захватили китайцы. Ой, я сейчас так хохотался. Пока рынок не захватили китайцы. Спасибо, это очень смешная шутка, товарищи немцы. Вас, кажется, эстонцы покусали. Откуда такая скорость мышления? Себе верните свой рынок, пока ваш рынок китайцы не захватили. Про российские они думают. Никого тут вообще никто уже не ждет. Доброе утро, Макс. Приветствую, Мегасол. Алексей ТТ, здесь АМС. Артем Шилин, Валер Мирон, Истрия. Привет, Александр Первый, Алекс 763 и Владимир Александрович. Виктор Пуричев, Финист. С нами тоже Николай Любер. Доброе утро, приветствую, Рамзес. Да, Дед Квартет. Алексей Семенов, Валерик, мигрант из Кореятаун, тоже должен здесь где-то быть, в Калифорнии, в своем Лос-Анхелесе. Денис Доброжелатель, это два разных человека, а еще Александр, Алексей Романов, баба Таня тоже с нами. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот, латиницей, читаю ваши здесь сообщеницы. Телеграммочки. Говорит МСК-бот, заходите. Это Телеграм-бот, мессенджер. Нужно в Телеграм зайти для того, чтобы писать. Это, я думаю, понятно. Чтобы смотреть радио тоже, нужно зайти туда же, в Телеграм в смысле. Но там найти радио говорит Москва. Или говорит... Нет, как? Радио говорит МСК. Вот как.
Говорит Москва. 94,8.
Тревожные новости приходят с Кутузовского проспекта. Сергей пишет, что Кутузовский поливают. А чем поливают? Можете так пальцами так потереть и Ну, в смысле, чем поливают? Может, поливают чем-то, наоборот, таким, чтобы он не скользил, Кутузовский? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман. Спасибо за программу.
Вам спасибо.
Знаете, да, хочу присоединиться к вашей, к вашим дебатам по поводу кнопок.
Да, это, давайте, или, давайте, наконец вот, продолжим.
Да. Угу. Да, у меня, ну, Махав, я вот, Андрей, меня вот, я неоднократно вам дозванивался. Вы знаете, я пробовал, ну, ездил на разных машинках, где эти сенсорные экраны и тому подобное. Угу. Да, конечно, прикольно, удобно, хорошо, но все-таки, мне кажется, пока еще большое еще количество у нас таких пенсионеров, грубо говоря, мне 47 лет, вот, которые еще кнопки, потому что, ну, на моем опыте, да, как я покатался, посмотрел, все равно управление некоторых основных функций, когда происходит кнопкой, оно более, меньше отвлекает от дороги. Все равно сенсорный экран чуть больше тебе приходится, по крайней мере, ну, сколько-то я общался и смотрел, людям приходится больше отвлекаться и смотреть, правильно ли нажали, куда ли они зашли.
Но ключевое слово, вижу, да. Вот ключевое не слово, вижу, которое вы сказали, некоторые. Некоторые. И вот здесь вот некоторые нам нужно с вами... В Мохаве очень удобно сделано, у вас там некоторые кнопки мультимедиа кнопками сделаны, и некоторые функции климата тоже, но их там штук 7 или 8 на каждой панельке, и все.
Ну да.
А я насчитал. Я считаю, да, ага. Да. Это я понял, значит, некоторые. Давайте, значит, нам нужно определить некоторые. То, что все сделать кнопочным невозможно... Я думаю, здесь... Поднимите руки, кто не согласен. Кто не согласен, что все невозможно сделать кнопочным. Ага, понял. Значит, тогда для вас... Я здесь быстренько набросал, коротенечко, вот, набросал списочек, видите? Из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 пунктов. Из 15 пунктов, которые имеют отношение только лишь к климату. Климату и комфорту водителя за рулем. Окей? 15. Значит, что туда входит? Давайте начнем просто. Я перечислю. Вы можете добавить что-нибудь, если вдруг вспомните, потому что не факт, что я все перечислил. Подогрев руля. Подогрев сидений. Охлаждение. А, тогда 16, потому что подогрев сидений, охлаждение сидений, ну, это можно сделать одной кнопкой, там, ну, чтобы она двойного назначения была. Подогрев, охлаждение сидений. Температура в принципе. Вы задаете температуру. Если двухзонный климат, значит, умножаем на 2 кнопку управления температурой. Скорость обдува. Если вы сделаете это крутилочкой, ладно, или кнопкой двойного назначения, когда вниз скорость там уменьшается, а вверх увеличивается. Можно так. Но вообще можно и двумя. Где-то это сделано отдельными кнопками. Одна кнопка увеличить обдув, интенсивность, другая кнопка уменьшить. Тогда плюс еще одна кнопка. Тогда это уже 17. Скорость обдува. Режим обдува. Нужен? Нужен. Нужно выбрать на стекло, на ноги, на стекло и ноги, в лицо и ноги или вообще везде. Режим обдува выбираем. Правильно? Правильно. Подогрев стекла. Нужно? Нужно. Электрический подогрев стекла. Обдув стекла, когда климат принудительно, мы направляем всю интенсивность только на ветровое стекло. Нужно? Тоже нужно, да. Обдув стекла, да, подогрев заднего стекла. И зеркал. Нужна кнопка? Да, нужна. Забор воздуха. Или с улицы, или рециркуляция воздуха внутри. Нужна кнопка? Нужна, конечно. Авторежим. Просто режим авто для климата. Конечно, да. Синхронизация. Когда при двухзонном климате ты, регулируя температуру одной зоны, регулируешь также температуру другой зоны. Нужна? Нужна, конечно. Управление задним климатом, если климат трехзонный. Нужно? Нужно. Водителю тоже нужно это делать. А управление задним климатом, это значит, и, ну, как минимум, назначение заднего климата. Ты просто назначаешь его. Ты должен нажать, чтобы у тебя те самые кнопки отвечали типа за задний климат уже. То есть это отдельная кнопка. Или россыпь отдельных кнопок. Ну и дальше такие пока не распространенные, но встречающиеся опции в автомобилях, такие как массаж, к примеру. А массаж — это значит интенсивность массажа и вид массажа. Правильно? Правильно. Ионизация воздуха. Климат. Это непосредственная климатическая установка. Ионизация воздуха. Да. Ароматизация воздуха. Да, тоже климат. Это тоже имеет отношение к климату, где ты выбираешь, какой запах. У тебя специальные колбочки там стоят, все, и каждая колбочка с запахом, и ты вот это все. Таким образом, минимум 15, а вообще-то 17-18 кнопок. Я сейчас, да, конечно, аварийные остановки, кнопка открывания стекол, это все понятно, спасибо, Иван. Я сейчас говорю исключительно кнопки, имеющие отношение к климатическому комфорту и, ну, вот, водителю в целом. Я не говорю еще о кнопках управления, управления креслами, запоминания, все. Это только мультимедиа, мы не рассматриваем мультимедиа. Это только кнопки, имеющие отношение к климату. Их уже около 17. Окей? Вы распределили их на панели. 17 кнопок. Ладно? Теперь мы должны еще перейти к мультимедиа. Ну, громкость, конечно, физическая же нужна. Ну, щелкнуть следующий трек или следующую радиостанцию. В принципе, выбор. Радио или там читаешь USB или еще что-то. В принципе, выбор. Правильно? Источника. Ну, кнопочный нужен, это же надо в мультимедиа искать, какой источник у тебя будет играть. Синхронизировать мобильный телефон. Нужно? Нужно. Должна быть тоже кнопка какая-нибудь для синхронизации Bluetooth-устройства и всего остального. Это же надо в экране делать. Желательно кнопка. Я думаю, что если мы по мультимедиа походим, мы соберем еще примерно столько же. Таким образом, 30-34 кнопки у нас уже. 30-34 кнопки — это климат и мультимедиа. Я к чему это говорю? Безусловно, это как бы утопический подход. Одна опция, одна кнопка. Все это утопия. Это можно было делать в 80-е годы, когда опций было очень мало. И то тогда, если вы посмотрите на автомобили тех лет, на Volvo, Saab, к примеру, вот они очень любили это делать. И, ну, на интерьеры. Вы поймете, что тогда уже число кнопок в салоне доходило до 40, 50, 60. Ну, это нонсенс. Вообще это нонсенс. Поэтому, когда вы рассказываете про то, что вас достали экраны, меня экраны достали, везде китайцы, эти экраны. А как вы собираетесь коммуницировать с автомобилем без экранов? Каким образом? Соответственно, правильный ответ на вот эту вот вашу потребность в кнопках лежит в балансе между тем, что действительно важно и имеет отношение к тем функциям, которые должны быть доступны вам нажатием кнопки, и вы, конечно, говорите ахинею, говоря о том, что я не глядя нажму ее. Конечно, вы не нажмете не глядя никакую кнопку. Ну, максимум, что вы не глядя можете найти, это шайбы. Отдельные шайбы, крутилки, где температурные вам сделают шайбы. Еще шайба управления мультимедиа, как у мультимедийки BMW, к примеру, или Mazda. Ну и крутилку, если она шайба сделана громкости. Никакие кнопки на панели кнопок, если они в ряд такие, под экраном в ряд кнопки. Не глядя, никакую кнопку вы не нажмете прицельно. Вам все равно нужно посмотреть на нее. Все равно нужно посмотреть на нее. Все кнопки на руль, как в Формуле 1. Нет, СК. Как вы глубоко заблудились. На руле у нас будет еще 30 кнопок, имеющие отношение к ходовым ассистентам. Еще 30 или 40 кнопок у нас должно разместиться на руле, потому что у нас только работа одного ассистента, спаренного, такого как адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе, потребует уже активация, деактивация, две кнопки. Задание скорости, три кнопки. Задание дистанции, четыре кнопки. Активация дополнительного удержания в полосе, пять кнопок. Сейчас я вспомню, что там еще было. Это только один ассистент потребует пять кнопок у вас. А еще на руле у вас будут дублированы кнопки, имеющие отношение к мультимедиа и связи, мобильной, правильно? И так далее. Поэтому руль — это отдельная тема. Вы что, на руле у вас будет там никак. Формула-1 отдыхает по сравнению с тем, что у вас там будет на руле, если мы все сделаем кнопочным. Поэтому, пожалуйста, хватит рассказывать, как вы кушать не можете, бесит экраны. Без экранов ни один современный автомобиль, ни один современный автомобиль не может быть функциональным. Ни один. Все. Потому что иначе кабина вашего автомобиля превратится именно в кабину. Кабину самолета. И даже если вы посмотрите на самолеты, то в самолетах колоссальное количество экранов. Реально экранов. Ну просто потому что есть такие приборы, которые должны давать информацию вам, Не только вы должны поток информации, не только коммуникация водитель-автомобиль, но и есть еще один канал, который называется коммуникация автомобиль-водитель. То, что он вам передает. И каким образом вы собираетесь это получать без экранов? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, говорит Москва?
Да, вы уже в эфире.
Ага, Роман, здравствуйте, первый раз дозвонился. Просто по теме экранов у меня лично был в этом году случай, когда я взял на 3 дня машину в каршеринге летом, когда жара. Вот. Оплатил там за нее 8 тысяч. Все нормально, взял ее. Причем пришлось ее оплатить чуть раньше, чем договор, ну, получается, заключил. Там сразу деньги списываются. Вот. А суть в том, что экран у нее не работал. И я, получается, 3 дня ездил банально, просто вот тут было включение вентилятора и открывал окна.
Понимаю. Вот, и... Во-первых, извините, у меня новости. Перезвоните, если не все по сути сказать. Перезвоните после новостей, ладно? У меня есть, что вам сказать по поводу неработающего экрана. Ну и, в общем-то, давайте согласимся с тем, что как не работает экран, так же не работают и кнопки могут тоже, правда? Ну, это же просто устройство.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, да, у нас здесь четверг, 14 ноября, я искренне надеюсь, что у вас тоже. Ну уж во всяком случае, может быть, 13-е все еще, но точно не какое-нибудь другое. Давайте уже завершим эту тему с кнопками. Я готов послушать вас. 7373-948. Возвращайтесь. Я видел, здесь много было звонков. Сейчас я послушаю, и потом вот скажу свое заключительное, и все, и пойдем дальше. Потому что, ну, нельзя топтаться долго здесь. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Алексей, Москва.
Приветствую.
Вот я по своей натуре ортодокс, но что касается цифровизации, оптимизации, да, я всеми руками за. Вот как вариант, было бы неплохо, что если пользователь мог бы сам, скажем так, в отдельной секции экрана создать клон электронных кнопок, да, которые есть, ну, свой набор, так же, как в телефоне, мы же приложение, допустим, сортируем по папкам, как нам удобно, да, или как бы по разделам экрана. Вот это было бы, я думаю, прикольно, потому что иногда бывает, ну, действительно неудобно, когда нужно несколько раз нажать какое-то там меню, потом раздел, и потом там только что-то сделать. Вот так можно было бы себе набросать на отдельную панельку, в экране, и все, и
все,
включаешь, есть. Что хочешь, и как хочешь.
Вот, пожалуйста, вам Джили-Манджаро, покупайте, там отдельно вынесенная штука, вы назначаете туда кнопки, выносите, какие вам нужны менюшки туда отдельно, да, и все, и пользуйтесь.
Все, прекрасное решение.
Да, отлично, и больше того, вот здесь, кто мне написал, Сергей, вот. Идеально, говорит, вот Сергей, и картинка Манджары. А, нет, это разные люди написали. Сергей прислал картинку Манджары, а Александр написал идеально в Манджары. Поскольку я сейчас как раз эксплуатирую и тестирую этот автомобиль, готов с небольшими, может быть, оговорками согласиться с тем, что не идеально, давайте так, оптимально, я бы сказал. Вот в Манджары оптимально. Уж во всяком случае, в том, что касается климата, вот я сейчас на весь экран сделаю это, открою. Оптимально в том смысле, что... Давайте так, я на примере ГАКа, к примеру, ГАК GS8. Почему мне не понравилось решение коммуникационное с автомобилем по климату с ГАКом? Мне оно не понравилось следующим образом. Я люблю CarPlay, да. Ну, в смысле, я не люблю CarPlay, мне нравится, когда мультимедийная система оборудована этой Apple CarPlay, протокол соединяет, я получаю навигацию настоящую с пробками, это самое главное для меня, пробки, вот эти все дорожные условия. Я получаю хорошее мультимедиа с возможностью свою музычку слушать, там эти связь телефонная. Ну, не надо рассказывать, что такое Apple CarPlay, это очень удобно. Почему в GAC GS8 это не очень комфортно? Во-первых, никаких действительно в GS8 нет кнопок управления по климату. Нет, все в мультимедиа. Это уже минус. Действительно, давайте так договоримся. Когда вы говорите, мне не нравятся экраны, я за физические кнопки, вы не правы. Когда кто-то говорит, офигенно, когда только один экран вообще, и все, и другого вообще ничего нет, он тоже не прав. в балансе вообще идеальная ситуация, когда все сбалансировано. И вот в GS8 перекос в сенсорность, в экранность. Есть автомобили, где перекос в сторону кнопок. В Manjaro идеально. Так вот, почему, когда один экран, это не очень удобно? И больше того, когда не совсем продуман интерфейс этого самого взаимодействия. К примеру, вот мне тут про ваги пишут. Вот ваги, у них там все кнопки, крутилки, кнопки, крутилки. Ну, посмотрите на Touareg. Какие кнопки, какие крутилки? У него один огромный экран, просто огромный. Но он настолько правильно, по-немецки, рационально разделен. Да, он большой, но в каждый отдельный момент времени у тебя есть прямой доступ к тому разделу, который тебе нужен. Тебе нужен климат. Ты сразу попадаешь в климат, потому что он не перекрывается другими приложениями. Тебе мультимедиа нужно. Ты сразу в мультимедиа попадаешь. Потому что мультимедиа не перекрывается другими приложениями. Сейчас, секундочку. А у меня же кто-то даже здесь сейчас присылал мне. Туарежик был здесь, экран Туарега. Сейчас я открою его. Вот. Это, на мой взгляд, один из оптимальных вариантов, как можно было решить вопрос, если ты вообще не хочешь в салоне кнопок. Ну, вот вообще тебе не нужны кнопки. Ага, вот Туарежик. Вот, смотрите, то есть вот большой экран. У тебя с левой стороны по климату, подогрев стекла, обдув зеркал, ну, вот и подогрев зеркал, парк, все это остальное. Снизу нижняя панель. Управление температурой, обдувами креслами, подогрев охлаждения креслами. И они всегда остаются на экране. Да, они на экране. Но они всегда доступны, потому что большая центральная часть отдана под остальные приложения. А эти панельки всегда остаются наверху, они всегда доступны сразу. И тогда получается, что, ну какая тебе разница, во что тебе тыкать пальцами? У вас же проблема с экраном не столько в том, что это не кнопка, сколько в том, что эти кнопки сокрыты где-то внутри, и тебе нужно добраться до нее. Тебе нужно войти в раздел «Климат», в разделе «Климат» нажать «Кресло», а в разделе «Кресел» выбрать «Подогрев кресла». То есть ты должен пройти три комнаты, чтобы дойти туда, куда тебе нужно дойти. А если у тебя все всегда на экране, ну, честно говоря, пофиг, кнопка это или сенсор. Ну, какая разница, я нажал на ту же самую штуку. Все, это, ну, как бы, это меньшая проблема. Значит, вот с гаком была у меня проблема какая? Если я включаю CarPlay, а если автомобиль поддерживает, я всегда это активирую, эту функцию, то для того, чтобы мне даже тупо сменить температуру, мне нужно было выходить в раздел, выходить из CarPlay, то есть выходить из навигации, нажимать кнопку «Вернуться в меню ГАКа», в меню ГАКа нажать кнопку «Зайти в меню климата», и в меню климата уже начинать настраивать себе что-то. А потом снова выйти в головное меню и в меню нажать иконку CarPlay, а выбрав CarPlay, среди приложений нажать на иконку навигации Яндекс.Навигатора. Честно говоря, каждое изменение температуры превращается в приключение, которое ты не хочешь проходить. Ну, ты же еще едешь за рулем в это время. И это действительно... Почему... Оптимально история с Manjaro, на мой взгляд. Оптимально, но не идеально. Вот, серьезно. Во-первых, ровно по той же причине, почему крутая мультимедийка и крутое решение интерфейса, как у Вага в Туареге, примерно та же история с Manjaro. Видите, с левой стороны, я показываю, если что, радио говорит МСК, у нас вы смотрите радио, вы можете его смотреть. С левой стороны панелечка такая, полосочка с левой стороны экрана. И она всегда остается здесь, чтобы вы не открывали на экране. Здесь среди кнопок возврат на домашний экран. Быстро открывается меню настроек автомобиля, всех настроек автомобиля. Быстрый доступ в управление климатом, температура. На эту температуру нажимаешь, и тут же попадаешь в меню управления климатом. Все приложения в виде иконок. То есть домашний экран — это тот экран, который ты сам для себя сделал, его можно собрать. То, о чем говорил один из слушателей, вот сейчас звонил. Ты можешь собрать, что у тебя будет на домашнем экране, какими подразделами мультимедиа ты пользуешься чаще, и их сделать на домашний экран вынести. Или попадаешь как бы на рабочий стол вообще, где все приложения. И отдельно меню мультимедиа, вот нотка такая, видите, внизу, нажимаешь, и сразу в меню мультимедиа попадаешь моментально. И эта боковая штучка не перекрывается ничем, она всегда активна. Таким образом, когда я в CarPlay, у меня на экране CarPlay остается. Я просто, если мне нужно климат изменить, я просто жму иконку климата, вот эту температурку такую нажимаю, чикс, и я сразу, вот открыто как раз меню климата. Почему я сказал, это оптимально, но не идеально? А что, у вас нет подогрева кресел, что ли? А, сиденье. А, так у вас, похоже, этот, старая прошивка, вероятно. Потому что у меня кресло выделено отдельно. Просто такая пиктограммка кресла в левом нижнем углу. Почему оптимально? Потому что я бы хотел, чтобы, ну, как минимум, подогрев руля был у меня вот на этом домашнем меню климата. Что мы здесь видим? Мы здесь как раз на экране... То есть вот помните, да, этот мой список? Вот я его написал. Из 17 пунктов управления только климатом. Большая часть, конечно, не нужна кнопками. И как раз эта самая большая часть здесь на экране. Здесь у нас рециркуляция в салоне, авторежим, интенсивность обдува. Но она продублирована физической кнопкой. Это еще одно достоинство мультимедиа. То есть физические кнопки в Манжаро отвечают вот под экраном. Отвечают за температуру. Вы можете менять температуру. Физическая кнопочка отдельно. Обдув, скорость обдува. Выбор режима обдува. Авторежим. Включить-выключить, в принципе, кондиционер. Забирать воздух с улицы или рециркуляция воздуха в салоне. Подогрев ветрового стекла, точнее, обдув ветрового стекла. И подогрев заднего стекла, он же означает подогрев зеркал. Это физические кнопки, отдельная панелечка. То есть основные функции по климату реально кнопками. И тебе вообще не нужно никуда выходить, чтобы менять климат. Даже из Apple CarPlay не нужно с экрана уходить. Ты все делаешь кнопочками отдельно. Вообще просто вот оптимальная система. А если тебе нужно что-то расширенное, то, чем ты пользуешься не каждый раз, ты уже просто нажимаешь на кнопочку температуры на экранчике и прям попадаешь в меню. Единственное, чем мне не хватает, подогрев руля. Его можно сделать автоматическим. Есть галочка в меню, можно поставить. Автоматически включать подогрев руля, если температура там низкая, ты, ну, с климатом он связан. Но мне не нравится, что он горячий все время, а если мне не надо, чтобы он был горячий? Я хочу его руками включать. А чтобы включить его руками, мне нужно зайти в управление настройками кресел, сидений, там, где охлаждение, подогрев сидений, и там выбрать руль. Кстати говоря, это не совсем очевидное решение. Если ты не знаешь, где находится подогрев руля, какое-то время ты думаешь, что у тебя подогрева руля в принципе нету в автомобиле. Потому что, ну, как бы, не каждый способен запараллелить эти два понятия. Подогрев кресел и подогрев руля. Если ты в меню не находишь, ну, нет подогрева руля. Ну, как бы, вроде такой. Его как будто и нет. А он есть. Кстати, там еще много чего есть, помимо подогрева руля. Но только это надо в меню посмотреть. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Добрый, Геннадий. Ну, да. Знаете, наверное, все-таки полной гармонии не бывает, но все хорошо в меру, действительно. Потому что, да, реально, оперативное управление должно быть очень доступным. Нельзя сильно отвлекаться в процессе вождения. И когда вот слишком все, конечно, на экране, тут еще, ну, как электронщик могу сказать, теория надежности вступает. Что когда у тебя все подвязано на одно устройство, которое реально является не самым надежным, но это тоже не совсем хорошо. Потому что выход из строя приводит к тому, что вы становитесь там слепой, глухой и парализованный, можно сказать.
Это вот. Да,
а
да.
Хотя на самом деле, честно скажу, вот, прогресс не остановишь. Вот такой пример немножко из другой области. Да, вот раньше у меня сосед был военный летчик. Вот он был потрясен, просто вот человек, да, вышел, так, Геннадий. Вот оказывается, вот на современных самолетах нет штурвала, там джойстик.
Ну в аэробусах, да.
Для него это было просто, вот знаете, вот, ну, Airbus. Конец света буквально. А сейчас пилоты летают, ведь ничего, нормально.
Нормально, нормально, да. В Airbus'ах джойстик такой электронный, он прям... это да. Что я хотел еще сказать. В общем, насчет прогресса не остановить, это абсолютная правда. Современные автомобили — это настолько сложные функционально устройство с точки зрения, во-первых, оптимизации настроек вообще всего под себя. Атмосферные подсветки, климат, моргание при встрече, открывать все двери или открывать только одну дверь, закрывать все двери при движении или при включении передачи, настройки пресетов, что ты будешь делать, как он будет ехать. Нужна контроль мертвых зон? Не нужен контроль мертвых зон. Нужен контроль выезда с парковки? Не нужен контроль выезда. Это колоссальное количество функций. Колоссальное. И вы никуда не избавитесь от экранов. Ну, просто никуда вы не избавитесь от меню, потому что это очень сложное устройство. Очень сложное. Поэтому, когда вы говорите, ну, экран может сломаться, да. Но все равно у вас останется колоссальное количество функций автомобилей и опций, которые вы сможете решить только через экран. Крутилочка или настройки меню, шайбочка или... Пальцем ли, как вы это делали в Лексусах? Ужасная история, когда ты по сенсорной панели пальцем должен возить. Пальцами ли тыча в экран? Это не имеет значения. Но коммуникация человек-автомобиль, автомобиль-человек, обратная, сегодня невозможно без экранов. А большой экран или небольшой экран, это всего лишь вопрос комфорта. Просто чем больше экран, тем больше ты можешь вынести на него информации. Чем больше экран, это означает, что ты можешь какие-то части экрана оставить под неизменные плашки такие, которые не будут ничем перекрываться. И на большом экране у тебя будет много информации. Вот и все. Фишка только в этом. Поэтому узбагойтесь уже, пожалуйста, противники экранов. Мне тут написал человек какую-то вообще ахинистическую вещь. Илья, простите, Илья, но это странно. Я Манжаро продал из-за этих экранов. На мой взгляд, нормально в Мазде сделано. Из-за каких из-за этих экранов? В Манжаро третий экран можно вообще не покупать, в принципе. Это такая комплектация высокая просто. Тогда у него остается два экрана. Мультимедиа и цифровая приборка. В Мазде мультимедиа, цифровая приборка. И экран мультимедиа, тоже цифровой. В смысле продал за всех этих экранов? Я не очень понимаю, что это означает. Это странно. Ни один современный автомобиль невозможен без экрана мультимедиа. Просто потому, что, ну, иначе покупайте... Я даже не знаю, что вам надо сейчас купить. Какой надо купить автомобиль, чтобы ему не нужен был экран. Просто потому, что автомобили очень сложные устройства с точки зрения ассистентов и электроники. Все. Это, ну, с этим нужно просто согласиться. И прогресс идет в ту сторону, где все будет только усложняться. Только усложняться. К примеру, опять же, видите, вы исходите, мы все, и я тоже, мы исходим из предположения, что вот то, как есть сейчас, так будет всегда, и вот это и есть тот мир, в котором будут жить и наши дети тоже, и наши внуки тоже будут жить в нем, в этом мире. Это неправильное предположение. Это заблуждение. Больше того, это заблуждение. Это не просто неправильное предположение, это заблуждение. И мы вымирающий вид эволюционно, потому что уже дети сегодняшние, ну, те, которым сегодня 10, 12, 14 лет, это абсолютно другие существа с точки зрения ментальности, ценностей, восприятия того, как должно быть, что нужно, что не нужно. Вы вообще, ну, вы видели игры, там, телефонные какие-нибудь современные? Так и там на реакцию, на все остальное. Вообще, вы видели, как это делают дети сегодняшние? С какой скоростью? Ну, посмотрите как-нибудь. Я сейчас... Geometry Dash. Во, я вспомнил, как называется. По-моему, Geometry Dash. Гляньте на игру. Это не выглядит чем-то нормальным. Та скорость, с которой нужно проходить ее. Это выглядит чем-то запредельно ненормальным. То есть, тебе кажется, что нормальный человек не может это делать, проходить на такой скорости. А для них это рабочий режим, крейсерский. Вот с такой скоростью. Потому что они появились уже в том мире, в котором это норма. Они появились в мире, где они не знают, как это без мобильника. Они появились в мире, где они не знают, как это мобильник с кнопками. Как это вообще мобильник с кнопками? И когда они не знают, как это мобильник с кнопками, как это планшет с кнопками... Когда им от компьютера нужно только 6 кнопок, которые будут отвечать за выбор оружия, настройки, все остальное, они делают мышкой, и все. Как вы им сообщите, что все эти 30 кнопок в автомобиле – это нормально? Это ненормально. Это какой-то совок, скажет тебе этот молодой человек. И вот я еще хочу к тому же продемонстрировать вам, когда вы говорите, экран, кнопки, ведь в движении я должен иметь возможность. Движение вообще-то предполагается вот таким. Владелец автомобиля Tesla едет по Нью-Йорку. Это Нью-Йорк. Оживленные, но это не, ну, эти, ну, улицы, улицы, автомобили, автомобили, светофоры, пешеходные переходы. Вот он поворачивает направо, по переходу идут люди. Автомобиль пропустил их, в авторежиме едет. Повернул, едет. Стоит с левой стороны автомобиль ремонтных служб, конусами ограничен. Притормозил Тесла, прочитал это все дело, поехал дальше. Все, объехал этот автомобиль, обнесенный конусами. Едет дальше. Водитель не участвует в управлении. Ну, но нога видна в районе тормоза. Вот еще ремонт с правой стороны сужения дороги. Дядечка идет просто по дороге без перехода. Старичок с пакетиком такой. Вот он перешел. Все, автомобиль дальше едет. Вот. Слева появляется парковка, справа столбики парковочные, он их объезжает. Опять чувак переходит. Вот, смотрите. Опять чувак переходит без перехода. Ни знака пешеходного перехода, ничего нет. Он просто переходит. А второй выходит как бы на проезжую, но притормаживает, думает, переходить, не переходить. Автомобиль в этот момент останавливается перед ним. Все, вот человек пошел, перешел. Мальчик. И все, автомобиль дальше едет. Вот он притормаживает перед пробочкой. Здесь стоит пробочка такая. Все, проехал по оживленным, узким, плотно заставленным автомобилями переулкам Манхэттена. Все, Нью-Йорк. Я не говорю, что все так должно быть и что это уже сегодня будет. Нет. Но к этому все идет. И в таком случае, если движение будет... Ну, хотя бы часть вот этой автоматизации станет обыденностью для нас, тогда у вас будет дофига леон времени, чтобы в меню найти кнопку изменения температуры. Хотя на самом деле, как я уже много раз говорил, в идеале это все будет происходить так, как происходит сейчас, к примеру, как я общаюсь со своим телевизором. Мне нафиг не нужен пульт, и я не знаю, где он. А когда он мне понадобится, я попрошу свой телевизор найти пульт. И он запиликает где-то под подушкой диванной. Тогда я его возьму. Но он, в принципе, мне не нужен. Потому что я все телевизору говорю словами. Включись, выбери вот это, включи вот это. Нет, давай вернемся назад. Где я закончил смотреть? Давай на 30 минут вперед. И все я делаю голосом. И пульт мне вообще не нужен. Что мешает с основными функциями автомобиля поступать так же? Не знаю. Ну, что вы с телеками общаетесь, с колонкой дома общаетесь, а чем автомобиль отличается? В чем сложность сказать ему, сделай температуру 23 в салоне. Для пассажира 25 температура. Все, вообще никаких вопросов. В принципе, никаких вопросов. Включи подогрев сиденья в среднее положение. Включи подогрев руля. Все. И больше того, это уже реализовано. Другое дело, что большинство из нас эту кнопочку на руле голосового управления считают архаикой. Мы все приучены к тому, что это абсолютно тупизна. Ты сначала ничего не сможешь доказать этой мультимедийке, получить из нее, а потом ты не сможешь от нее отвязаться. Она постоянно будет через какое-то время говорить: «Я вас не поняла, повторите запрос». Ты думаешь: «Господи, отвянь». Через 30 секунд. «Я вас не поняла, повторите запрос». Так было. Это правда. Но сейчас это очень сильно изменилось. Очень сильно изменилось. Поэтому баланс, как мы уже с вами и решили, баланс. На мой взгляд, вот серьезно, из того, что у меня было, GAC GS3, это странно, что младшая модель имеет этот баланс, потому что у GS3, у GAC маленького, компактыша, очень озорного кроссовера, есть дублирование тоже кнопочками. Такое вот прям отдельная панелька, там мультимедиа и по климату. А у GS8 нет. Упущение. У Манжара супер оптимально, на мой взгляд. Прям вот за редкими капризами моими, такими как там подогрев руля, еще что-то такое. Прям вот супер оптимально. Потому что все, что нужно, у тебя есть и в мультимедиа, у тебя есть и кнопочками, и при этом интерьер не создает ощущения перегруженности какой-то этими аналоговыми кнопками. Все прямо супер. Я вот с ним я абсолютно доволен. А потом на машины ведут подписки. В смысле потом? Когда потом? Уже сейчас подписки введены на автомобили. И больше того, как раз вот говоря о молодежи, о сегодняшней, о той, на которую совершенно зря корейцы из Hyundai, мы что вообще начали общаться про эти кнопки? Hyundai-овцы решили возвращаться к аналогам, дескать, говорит, нашим покупателям не нравятся экраны. Это глупость, потому что ваши покупатели вымрут через 10 лет, купив еще 1-2 автомобиля. Ваши покупатели – это те, кому сегодня 14 лет. А этим покупателям, ребятки, никакие кнопки вы уже не впарите. Меня Роман Щукин зовут. Давайте держитесь уже там за свои кнопки. И будьте здоровы!
Моторы.